В эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очередной «Арсенал» подкаст. Ведем его мы вместе с австралийским гуннером Владом Минакером. Влад, приветствую вас.
Добрый день, Иван.
Давненько мы не слышали от вас разбора диспозиции, которая сейчас есть. Вот март месяц, «Арсенал» на 10-м месте. Играет в Лиге Европы с Олимпиакосом. Что у вас? Какие мысли по всему этому поводу?
Мысли такие, что, мне кажется, очень трудно проводить подкасты во времена, когда ничего не происходит. Нету изменений от недели к неделе. Как бы команда занимает свое место в таблице. Никакой перспективы на то, чтобы подойти хотя бы к шестерке, не видно. И никакой перспективы замены тренера не видно. И как-то так все уныло.
А вы считаете, что надо тренера менять?
Да, я считаю, что да.
Почему? А как же Артета свой? Дайте время, доверяйте процессу, нет?
Я считаю, что во всех таких моментах всегда может быть разное мнение. Я допускаю, что в какой-то момент кто-то уже пришел к мнению, кому-то надо еще посмотреть какое-то количество матчей и так далее. Но в какой-то момент все приходят к одному и тому же обычно, когда нету динамики изменений. То есть игра как есть, так есть. То есть нету даже чувства, что тренер контролирует настрой футболистов. То есть мы видим матч с Бернли, это было хорошее такое подтверждение, что нужно тречь кабра сейчас в каждом матче, особенно с теми соперниками, которые заведомо ниже. И настрой должен быть такой, что прийти, отработать и получить очки и профессионально отработать как минимум. А здесь же мы видим опять кусочками хорошие всплески, но чтобы вот вся команда работала на результат, не наблюдается. Все равно есть, даже при счете 1-0, когда могло быть уже 4-0, все равно было чувство, что в любой момент нам могут забить гол, а потом мы можем развалиться и вообще проиграть. То есть такое чувство никого не покидало. И спрашивается, если тренер, может быть, не может, например, бороться с Ман-Сити на этом этапе, состав не позволяет, разные факторы, то хотя бы дойти до уровня, чтобы выносить Бернли в тех матчах, в которых нужно кровь с носа 3 очка, или, по крайней мере, отыграть профессиональным образом, а если там где-то не повезло, ладно. Как говорится, всегда бывают потери очков. Но мы до сих пор видим, что у тренера нету вот этого вот как бы контроля над командой, в которой мы можем чего-то ждать. Постоянно не знаешь, чего ждать. И за полтора года никаких изменений. Я думаю, что ясно, что уровень Артета — это поработать в каком-то середняке самому, не быть ассистентом условного Гвардиолы, а поработать в каком-нибудь Саутгемптоне или в каком-нибудь там Кристал Пэлас, и вот там попробовать поднять команду на какой-то новый уровень, а уже потом стучаться в Арсенал и говорить, что я хочу поработать в своем клубе, дайте мне еще один шанс. А на данный момент Арсенал не тот клуб, где учатся.
Я думаю, это вообще чемпионшип, честно говоря. То есть я не думаю, что он может работать сейчас в команде АПЛ. Ну, просто потому что Арсенал находится на 10-м месте, мы не можем сказать, что это прямо вот, ну, не соответствует реальности. Так Арсенал и сегодня самый середняк получается. Хотя по подбору игроков я совершенно не сомневаюсь, что эта команда должна быть в топ-6 точно. Ну, просто это очевидно. Да, у нас, может быть, он хуже там, чем у Тоттенхэма, чем у Сити, понятно, да. Но извините, не хуже, чем у Вестхэма, не хуже, чем у Эвертона и так далее.
Чем у Лестера, который мы наглядно видели только неделю назад.
Да, да. То есть я тоже полагаю, что по отбору игроков Арсенал должен быть шестерки. Внутри шестерки могут быть нюансы, согласен. Я думаю, что, может быть, этим все равно все закончится, потому что, в конце концов, от шестерки отделяет 8 очков. Это не так прямо, не такое расстояние. 11 матчей, 8 очков отыгрывается. Просто я не вижу футбола, которым это можно отыграть. Вот и все. То есть вот этот главный вопрос. Не вопрос того, что ты много отстаешь, а вопрос, чем ты собираешься отыгрывать. Следующая игра с Тоттенхэмом на своем поле. Кого бы вы фаворитом поставили?
Ну, я в таких матчах все-таки склонен к тому, что эмоции тоже что-то решают. И хоть
но зрителей
сейчас...
нет.
Но зрителей нет. Но все равно команда должна знать, что будет значить два поражения Тоттенхэма в одном сезоне. То есть, и это тот матч, где все-таки надо выложиться по полной. А я все-таки считаю, что когда Арсенал играет вот на таком повышенном тонусе, то результат все-таки может быть. Поэтому тут, я считаю, важно, кто забьет первым. Если же... чтобы Арсенал может вполне рассыпаться, если пропустит рано. Но если Арсенал забьет первым, то я верю, что может добиться победы.
Ну да, потому что Тоттенхэм, он всегда готов нам проиграть, как известно. И да. Нет такого матча, где Тоттенхэм не демонстрирует эту слабость. Другое дело, как Арсенал ей пользуется. Но с Тоттенхэмом разница 7 очков при одинаковом количестве матчей на сегодняшний день. И если Арсенал проиграет Тоттенхэму, то Сент-Тоттенхэмс Дэй, я думаю, мы в этом году праздновать не будем. И Тоттенхэм будет выше Арсенала. Поэтому с этой точки зрения есть некая дополнительная принципиальность, потому что все-таки 7 очков я представляю, как можно отыграть. И Тоттенхэм может повалиться в любую секунду, как он уже это демонстрировал. Но 10 нет. 10 я не верю.
И тут еще такой момент, чтобы выиграть такие матчи, а это все-таки уже один из больших матчей.
Да.
Нужны топ-игроки, чтобы были в форме. Хотя бы несколько. То есть, я помню один из ваших вотчей, когда мы проиграли в прошлый раз Тоттенхэму, таких игроков, который забил первый гол у них, у нас это был красивый гол Сона, у нас нет таких игроков. У нас на самом деле есть, условно говоря, Абамиян, который может забивать такого рода голы, но в этом сезоне делает это практически очень редко, если вообще.
Да.
Но
да.
В таком матче нельзя выиграть просто одной борьбой. Тут нужно забить какой-то полумомент, который обычно не заходит. То есть нужно какой-то класс показать. И потом самоотдачу с ним и все остальное. Поэтому я надеюсь, что кто-то из наших топ-игроков, под это можно записать с натяжкой, наверное, и Лаказета, и Абамиянга, и Саку. То есть кто-то из них должен сделать что-то на высшем уровне, чтобы обыграть их. А просто вот так отбегать, как с Лестером, этого будет мало.
Я думаю, что Сака не помощник сейчас, потому что он загнан, это же видно. И он загнан не столько физически, типа, что он не может бегать. Может быть, бегать он и может, но он устал. Ментально, морально устал.
Ну, если морально...
ему надо перерыв дать просто. Просто дать перерыв. А он ему не даст этого перерыва. Он повезет его в Грецию наверняка, ну, на выезд, я имею в виду. И я уверен, что он будет никакой в игре с Тоттенхэмом. Но из того, что я вижу, Сака просто не разучился играть. Нет, конечно. Но у него начались сложности с принятием решений, потери секунды. Это все говорит о том, что ментально устал. Человеку нужно отдохнуть. Знаете, никто не робот. Тем более пацану 19 лет, он не может весь сезон отыграть чуть не каждую игру. Ему нужен перерыв, то есть ему нужен отпуск. То есть людей зачем отправляют в отпуск? Чтобы они сменили картинку, отдохнули, там, не думали о работе. Вот смысл отпуска. Такую перезарядку сделать. И Сака нужен отпуск. Его надо убрать на 2 недели вообще, сказать ему едь, там, я не знаю, грейся, что хочешь. Потому что он молодой парень, его можно так загнать, что он никогда больше нормально играть не будет.
Я понимаю вашу логику, но я также здесь могу понять и логику Артеты. В самых ключевых матчах игрок такого уровня, которых у нас практически нет, который может решить момент, решить игру, очень-очень хочется верить, что он сможет что-то сделать. И понятно, что если он еще 1-2 матча провалит, может быть, выбора не будет. Но понятно, что на таких ключевых матчах, как с Олимпиакосом и с Тоттенхэмом, очень темптинг, конечно, поставить его. У нас просто нет игроков, которые могут отдать такой пас. Вспомним даже матч с Бенфикой, мы бы его никогда не выиграли. Особенно с той ситуацией, где 2 гола нужно было забивать. Не было бы Сака, я думаю, все.
Ну, да, да.
Такая но... ситуация, и так выиграть нельзя. И не поставишь...
Согласен, согласен, но любой тренер должен видеть глазами, что происходит с твоими игроками. И сиюминутные задачи можно решать в ущерб там, долгосроку только при условии, что это задачи, которые того стоят. А у Арсенала нет задач. В матче с Тоттенхэмом, по большому счету, задач нет. То есть все разговоры о том, что Арсенал пойдет в топ-4, это смешно. А остальное без разницы, на самом деле. Попадание в Лигу Европы не есть какое-то достижение. И невозможно спасти сезон попаданием в Лигу Европы. Выигрышем Лиги Европы можно, да. И поэтому Сака, если ты уже хочешь ставить, и ты умираешь, и ты не понимаешь, что парень в этом виде все равно не принесет пользы никакой. Это бестолку его ставить. Ну окей, ты можешь поставить его в Греции, но ты не можешь поставить его против Тоттенхэма после этого. А я уверен абсолютно, что он будет обе игры играть. Что еще раз говорит о том, что тренер просто неквалифицированный, и все. Не более того.
Тут опять есть небольшое противоречие. Мы говорим, что выиграв Лигу Европы, можно спасти сезон.
Ну, конечно, попасть в Лигу Чемпионов.
Да, но если представить, что следующий сезон не будет даже Лиги Европы, которую можно пытаться выиграть, то, возможно, даже есть какая-то договоренность между Артетой и начальством, что мы должны иметь постоянно хотя бы какой-то европейский турнир и какие-то шансы на Лигу Чемпионов через какой-то из путей. Если представить, что мы закончим там на 8-м, 9-м, 10-м месте и не выиграем в этом году Лигу Европы, то в следующем сезоне вообще получается, что Арсенал уже на уровне...
Кристал Пэласа, да.
Кристал Пэласа, да. Даже не Эвертонов и так далее.
Нет, нет. Но, понимаете, в этом есть логика ведь во всем. Ну, такая, на мой взгляд, достаточно ясная логика. В команде происходит деградация, в клубе происходит, в клубе, не в команде, в клубе происходит деградация. Потому что хозяева, к сожалению, к большому, вообще ничего не понимают. Просто не понимают, и все. И поэтому они постоянно упарываются в одну историю, в другую, в Сан-Лехе, в Артету. То есть люди не понимают, у них на ушах сидят неправильные люди. И я... Единственное, что думаю, что выпущен сейчас был годовой отчет клубный с убытком 47 миллионов, так это клубный отчет по май 2020 года. По май 2020, то есть год назад почти закончился этот финансовый год. Просто опубликовали, раньше его в сентябре публиковали, но сейчас, видите, в марте. Имеют право, Арсенал не публичная компания, поэтому имеют право вообще цифр не давать. Но я к чему? 47 миллионов убытков, из них половина этих убытков была в доковидное время еще. То есть клуб был убыточный уже и до ковида. А уж что произошло в 2020-2021 году, это страшно представить. Я думаю, минимум 150 миллионов убытков у клуба. Минимум. Поэтому, возможно, вот это, с точки зрения этой позиции, начнется какое-то встрезвление у хозяев. Потому что они физически сегодня кладут деньги в клуб. Физически, руками свои, из кармана достают и кладут в клуб. Спрашивается, нужно им это? Я думаю, что нет. Ни один бизнесмен не хочет класть деньги из кармана в свой бизнес. Он хочет, наоборот, оттуда забирать. Ну окей, Кронки и забирать не хочет, поэтому тут вообще я не понимаю, чем они занимаются. Но не суть. Финансовые результаты должны их беспокоить и волновать. Они должны начать пытаться разбираться, в чем дело. Существует опция, при которой они будут продолжать допрашивать вина им будет петь песни, они будут успокаиваться, ждать там улучшения не будет. Это может длиться долго, да, если люди ничего сами не понимают и вынуждены слушать шарлатанов, которых они наняли. Но глобально говоря, если Кронки, ну, хоть чуть-чуть, они хоть чуть-чуть вообще в чем-то разбираются, они должны понимать, что, ну, хоть каплю какую-то, ну, я не знаю, на уровень 10-летнего мальчика, они должны знать, что чем лучше клуб выступает, тем лучше у него финансовое положение. Это прямая связь.
Ну, я боюсь, поэтому... что они сделают обратное. Они посчитают, что в ковидное время с такими потерями нужно еще больше прижаться.
Так они не зажимают.
Закрутят гайки и скажут, что продать надо на такую-то сумму, уменьшить ведомость на такую-то сумму, а нового никого не купим.
Слушайте, да я был уверен, что это все будет летом прошлым. В этом была логика финансовая. Зажаться, никого не покупать, продать, кого можно продать, и брать молодых пацанов или людей там в аренды, или свободных агентов и так далее. Это была бы понятная стратегия хотя бы. Ее же нет. Берется Виллиан зачем-то на 200 тысяч. Это что, похоже на экономию зарплатной ведомости? Нет. Подписывается Абомиянг на 350, это похоже на экономию? Нет. Покупается партия за 50. Так что я понимаю, да, вот ваши опасения, но я думал, что это все будет летом 2020 года, а этого ничего не было. Значит, тот, кто сидит на ухе у Кронки, успешно им влил эту историю, что надо сейчас по-быстрому этого, того, сего, и команда полетит. Ну вот, команда и полетела. При том, что Анчелотти, который принял Эвертон, который был готов бороться за вылет в прошлом году и принял его Анчелотти в этот момент, у него даже бонус был специальный в контракте 5-миллионный за то, чтобы Эвертон только не вылетел. Так вот, Артета принял команду на 8-м месте на всякий случай. А в этом сезоне он уже с ней доехал до борьбы за вылет. Поэтому очевидные вещи ведь все.
И, кстати, то, что нет зрителей, это в какой-то степени для хозяев клуба, которые не разбираются в футболе, это тоже очень отрицательный момент для нас.
Да.
Ну, нет рычага, когда зрители могли показать им полупустые трибуны, там свист. Да. Да. Это факторы, которые в таких случаях немаловажны. А у нас даже этот фактор отсутствует, и поэтому как бы непонятно, чем можно до них достучаться и на них повлиять. Просто результатом таблицы. Не знаю, я знаю, что если взять наш болельческий интерес и представить, что сейчас бы не было еще Лиги Европы в данный момент, или вот, допустим, через 2 недели мы вылетим от Олимпиакоса, если сразу же интерес вообще пропадает в футбол, и вообще очень трудно будет заставлять себя что-то смотреть. Поэтому
понимаю, да.
Представить
понимаю.
Весь следующий сезон без хоть какого-то... Я понимаю, что там 5 лет назад мы бы смеялись с Лиги Европы и говорили, нам она вообще не нужна. Кому она вообще нужна? Играть там с Мольде и там Дандалком и так далее. Теперь мы уже привыкли к этому. И забрать еще и это будет
очень-очень... Мольде Мольде в следующий раунд вышел. Как ни странно, вынес там Хоффенхайм, по-моему.
Да, я обратил внимание. Ну, это... не отменяет того, что 5 лет назад играть с такими командами нам было неинтересно от слова совсем.
Да. Надо сказать, что прошло 3 года, почти 3 года с момента, когда убрали Венгера. Я ни одной секунды не сомневаюсь в том, что это было единственное вообще возможное решение. Это надо было сделать на 10 лет раньше. Но, глобально говоря, после этого был только один период, первые там полгода работы Эмери, в которые были какие-то надежды. А остальное все такое, как бы так сказать, помягче, пессимистичное. У меня вот чувство, потому что с Эмери было все понятно уже там в марте прошлого года, позапрошлого года. И они его продержали все равно еще. Еще собирались переподписывать с ним новый контракт. И с Артетой все давно понятно, и тем не менее его держат. Это на самом деле, мне кажется... арсенальская тема такая. Дайте человеку поработать. Это чисто арсенал.
Да, и тут даже не только Кронки, тут еще и совет директоров с этими старыми англичанами, с такими old school.
Да там уже только тоже... один остался. Остался только один, уже они ни на что не влияют. Но папа господина Хилвуда, который тоже был председателем совета директоров арсенала в 60-х годах, Значит, там была история, когда Арсенал повалился и доехал до 14 места. Знакомая, да, такая картина? И да. Болельщики требовали убрать тренера. А он сказал, что я болельщиков видал, и тренер будет работать. И болельщики начали уходить со стадиона. А тогда Хайбери был не 37 тысяч, а 58, то есть там большой стадион был, почти как Эмиратс. И дело дошло до того, что там на игру с Лидсом собралось 4 тысячи человек. Можете себе представить? И в этот момент тренера наконец уволили. То есть это подчеркивает вот то, что Влад сказал, что отсутствие болельщиков на трибунах, возможности прийти им и выразить свое мнение, оно на самом деле важно, да. И вот его невозможно переоценить с одной стороны. С другой стороны, мы все знаем, что в среде и англоязычной, и русскоязычной, и какой угодно язычной болельщиков Арсенала, большинство, очевидное большинство, считает, что Артете надо дать поработать. И все. И мне, я не думаю, что там были бы болельщики, был бы какой-то бешеный протест прямо на стадионе. Ну, наверное, полный стадион не ходил бы, да.
Ну, во-первых, например, до начала этого сезона, в прошлом сезоне я сам был такого мнения, что все-таки надо было хоть дать ему шанс провести свою какую-то летнюю кампанию, самому подготовиться к сезону полностью, ну, после того, как он поработал, какой-то опыт. Ну, теперь уже все очевидно для меня. Но с точки зрения сообщества болельщиков, я не уверен. Из того, что вижу в соцсетях, по-моему, уже как минимум 50 на 50 мнения разделились. А во-вторых, мне кажется, окончательно все поставит на место этот сезон, если мы закончим его там на 10-9 месте и не дойдем хотя бы до полуфинала Лиги Европы, а и то, и другое достаточно вероятно, что и произойдет, то, мне кажется, людям не останется ничего, как осознать, что и не было никакой так большой там какой-то череды травм. Знаете, как бывают ситуации, где, ну, вообще там полное невезение, лучшие игроки все вылетели. Тут не было никаких причин, кроме ковида, который у всех.
Который был у всех, да.
Да. Не было никаких причин, по которым нужно было вылететь это всюду. И даже не приблизиться к зоне Лиги Европы, то мне кажется, что какие оправдания останутся. То есть деньги выделены были даже больше, чем мы ожидали. Как бы и такое чувство было, когда вот партия покупали, что это была именно просьба Артеты, так как в последний момент было куплено, и такое чувство, что он сказал, что вот этот именно игрок, который мне нужен. И, ну, и после этого никаких вообще подвижек к лучшему. Люди должны понять, что строить команды на 3 года надо, когда ты с нуля строишь команду вообще, которую ты забрал в какой-нибудь там второй лиге с детских спортивных школ. Но у тебя все квалифицированные игроки. По составу уж точно топ-6, топ-7 как минимум. И уж точно Олимпиакос надо выносить и Бенфику и так далее.
Но ну мы... и вы думаете, мы вынесем Олимпиакос вот так в одну калитку?
Я не думаю. Я думаю, что пройти мы можем, но это будет очень сложно. Это будет, типа, опять дополнительного времени или что-нибудь такое. Как в прошлый раз было. То есть это будет на волоске. И если даже мы их дожмем как-то, то все равно слабо видно, как мы можем там проходить полуфинал и финал.
Вы знаете коэффициент на проход Олимпиакоса через Арсенал какой?
Нет, не смотрел.
4,75, а Арсенал по 1,15.
Ну, не знаю.
И я не знаю.
Обычно букмекеры, даже если ошибаются, то не так сильно.
Да, но это какой-то беспредел. Что такое 1,15? 1,15 – это коэффициент, например, победы Ман-Сити дома над Бёрнли.
Да, в матче, и то, как мы видели в этом туре, и это, наверное, много. Учитывая, ну, да, что они проиграли Юнайтед, то тоже Ливерпуль проиграл Фулму дома. То есть 1.15 вообще в этой лиге – это ненормальный коэффициент
для кого-либо. Да. Но считается, что Олимпиакос настолько прямо слабее английских команд, что Олимпиакос не боится вообще Арсенал.
Я не смотрел, не следил, на каком месте и как складывается сезон. Олимпиакоса, но...
Я не знаю. Какая нам разница?
Да, но все, что у нас есть, это перед глазами. Это тот факт, что он дошел до этого раунда, что уже значит, что не полностью мертвый. То, что он вынес нас в прошлом году, притом в Лондоне, после того, как мы каким-то чудом выиграли в гостях, то есть все равно он в Лондон приехал и выиграл. И в-третьих, мы видим Арсенал каждую неделю и видим, что все возможно. То есть все эти факторы никак не укладываются в 4.15 там или сколько вы сказали, это просто какой-то...
4.75.
Сюр какой-то.
Да, да.
Я бы сказал так, что Арсенал должно быть порядка там $1.80, а у них 2.50.
Наверное, да.
Что-нибудь в этом. То есть понятно, что Арсенал фаворит, конечно.
Да, да. Я даже 1.60 бы, может, принял, но 1.15 это какая-то чушь совершеннейшая. С другой стороны, букмекеры, они же ориентируются не только на реальность, а еще на то, что как будут ставить болельщики. Болельщики, понятно, что все будут грузиться на Арсенал, наверное. Я имею в виду нейтральные даже, но арсенальские, понятно. Поэтому может быть так, но Арсенал там фаворит по 1.90 и в Греции прямо. На победу в Греции 1.90 фаворит Арсенал. Что тоже мне непонятно.
Абсолютно. Честно говоря. Если, скажем так, Олимпиакос это команда плюс-минус уровня Бенфики. И мы видели, как мы мучились Бенфикой. Да. И если в первом матче там больше было вина Арсенала, в том плане, что Бенфика, в принципе, ни одного момента не создала вообще.
Ну, так она и во втором ничего не создала матча. Все так. Же было привезено.
В первом, да, это странный пенальти, случайный.
Да, а потом... во втором Сибалес 2 гола соорудил.
Да. Если первый еще, ладно, там, ну, фол это не считается обычно привозом.
Глупый фол-то ненужный. Да. То есть, я понимаю, момент был бы для фола, ну да, а так-то...
Да, ну и штрафной был пробит редкостно хорошо, да. Но, конечно, второй гол, это просто из комедийных, прямо просит в комедийный ролик. Типа, мяч летит мне в голову, неужели никого другого нет? А можно просто нагнусь? Нет, надо касаться...
Лучше бы нагнулся.
Ну, возможно. Я понимаю, что он не защитник, и нет опыта, но все равно это чисто базовая такая ситуация, которая, ну, не знаю, должна случаться даже с игроками во дворе.
Да не, ну все с ним понятно, с Сибалесом. Че, это тоже одна из ошибок Артеты. У Артеты очень много ошибок по игрокам, очень много. Неверные оценки, заоблачное число. Замучаешься перечислять. Нкетия, слава богу, играть перестал. Нет, он-то что-то догоняет Артета, но проходит очень много времени, когда потеряно слишком много для того, чтобы за что-то бороться. То есть ведь все эти Вилоки, Нельсоны, Нкетия, с ними все было понятно, когда он приходил только еще. Еще только он приходил. Было ясно, что Сака парень перспективный, а остальное все это шлак. Так он его продержал, этого Нкетию вернул из Бристоля еще. Это катастрофа просто какая-то. То есть насколько человек не разбирался в том, куда он идет.
В Лидсе, по-моему, вернул.
С кем он будет. Нет, в Лидсе он был, но его Лидс выгнал за профнепригодность. И его собирались сдавать в Бристоль в январе 2020 года. И он его остановил. Так, понимаете, то есть уровень человека, ты пришел работать в команду, ну ты вообще должен понимать вообще, что за игроки. Ну не знаешь ты, значит, иди садись, пересматривай матчи. Все матчи 2019 года посмотри, все тебе будет понятно с игроками. И все, это не так много времени займет. 3 дня, 4 дня. И все. Так нет же, это уж ничего не делается.
Если бы Сибайос забил на последней минуте в Бернли, когда он в штангу попал.
Да.
То я думаю, он бы себе продлил контракт этим голом.
Индульгенцию получил бы?
Да.
Я не удивлюсь, если его продлят. Я не удивлюсь. А что по Эдегору думаете?
Ну, я чуть-чуть более оптимистично смотрю, чем вы. Я вижу позитивные моменты, что вот тонкие касания, правильные, интеллект присутствует. Единственное, что у него нет, мне кажется, он немножко боится брать на себя и боится немножко смелее играть. Ну, как молодой парень, который в новой лиге, в новом клубе и так далее. Но я вижу вот, чутье игровое, то есть вот пас, который нужно отдать с определенной силой, не сильнее, не слабее. Все вот эти касания, в нем они есть. И я вижу вот его мысль на поле. Но просто слишком простенько он играет, немножко не обостряет или как говорится, он делает стандартное решение, где можно было немножко рискнуть и сделать что-то интереснее, если ты игрок высокого уровня. Но, опять же, ждать, что человек там в шестом матче или в пятом будет это делать, тоже может быть немножко преждевременно. Поэтому я бы все-таки хотел посмотреть больше матчей до конца сезона. И в целом, я, опять же, вопрос денег зависит и так далее, и зарплаты. Но если бы мне предложили его на следующий год оставить, по сравнению с Сибалисом, однозначно...
Нет, по сравнению с Сибалисом, да, а без Сибалиса, если...
Ну и не то, что у нас стоит очередь людей в арсенал креативных, там, Сеск Фабригас второго я не вижу.
Ну, понятно, да.
И поэтому в той ситуации, в которой мы, мне кажется, это не самый худший. Конечно, если за него там надо 70 миллионов отдать, это одно.
22 вроде.
Ну, за 22, мне кажется, это будет не самое плохое приобретение.
Я понимаю, еще время есть. Пускай он поиграет еще 2 месяца. Я просто, мне очень не понравилось, как он выглядел в игре против Сити. Абсолютно был беспомощный. Вообще беспомощный. Ну, то есть никакой. А это плохой признак очень. Потому что, окей, ты можешь быть беспомощным в Сити, но тогда ты должен феерить в Бернли. Да, тогда понятно, что твой уровень, вот ты феришь в матчах с андердогами. Как это у Азила было. Ну, когда он был в нормальной форме, он же все свои феерии выдавал против... Не против топ-6, а против нижних команд. Ну, окей, хорошо, такие игроки тоже нужны. Как Лукаку, помните, да? Он забивал же в основном андердогом, а в больших играх он не забивал, как правило. Ну и что? Все равно кто-то должен забивать и андердогом. Но я не вижу его и в матчах с андердогом, и с Бенфикой. Вот. Но я не вижу пока ничего. Мне тоже кажется, что у него что-то должно быть. Не просто так, что его Реал же взял, да, там?
Конечно, и проблески какие-то видны. Просто мне кажется, что игрок в его позиции, чтобы расцвел, открылся по-настоящему, нужна уверенность. То есть нужно не бояться отдать не простой пас, не просто подыгрыш.
И как это сделать, эту уверенность?
Ну, тут нужно время и доверие, и правильный подход тренера. То есть тренер должен найти правильные слова, правильные какие-то...
То есть тренер должен сказать примерно так: ничего не бойся, играй так, как ты хочешь.
Да.
И все. Тренер этого, очевидно, не говорит.
Тем более в
тренер
этой позиции.
Тренер говорит, главное не ошибиться, я так думаю. Главное только, чтобы ты не обрезал, только не это. Значит, смотри, если чуть что, так лучше отдай назад. Так, как делает Джака.
В его позиции как раз риск ошибиться
ровно
не столь велик.
Да. Конечно, ровно
наоборот. А с Джакой уже просто до смешного доходит, конечно. То есть каждый раз думаешь, как привезет сегодня. То есть мы уже видели там красные карточки необоснованные или там идиотские пасы поперек штрафной площади.
В предыдущей игре с Лестером был привоз на 5-й минуте.
Да, но там мне показалось, что Марий тоже не помог. Не вышел, стоял, ждал, несмотря на то, что сзади Луиз его страховал, и может был вполне выходить и помочь. А он просто стоял и дал человеку зайти.
Согласен, но привоз-то был все равно.
Ну да, ну просто привоз.
Мяч отдан на бровке человеку, и человек побежал чуть не один в один.
Ну, просто когда... Это, конечно же, да. Но просто когда человек отдает мяч на бровке возле центрального круга, это не обязательно должно заканчиваться входом в вратарскую. Должны быть еще другие подстраховки какие-то. Ну, а тут получилось, что ошибка в середине поля привела сразу к выходу один в один. В такой... То же самое, как его обрез с Бёрнли, это, безусловно, его. Но Лена тоже какую-то долю вины должен иметь, потому что... Ну, или даже Артета, я не знаю, чья инструкция играть таким образом. Мы понимаем, что Арсенал не любит выносы, а хочет разыгрывать мяч сзади, но всегда есть лимит. И в той ситуации прямо видно было, что отдавать Джаки было не нужно.
Но, тем не менее, я согласен, что Лена у нас в этом плане не первый, не второй раз это исполняет, эту отморозку.
Да, он, конечно, вина не
на
хочет
нем, играть.
Но да. Я бы назвал 25-75. То есть...
Да, но я к тому, что Джака не обязан был давать голевой пас все равно из этой позиции.
Конечно.
Ну, вынесет ты просто, и все.
Да, но вратарь мог вынести еще легче, стоя
согласен,
лицом
удобнее,
к мячу, а не задом.
Да. Да, но Лена, он не боится ошибиться, он постоянно ошибается, но продолжает эти вещи делать. Это его главный недостаток, на мой взгляд. Так-то вратарь неплохой, но вот эти истории с розыгрышем. А, ну, тренер же сообщил, что он хочет, да, чтобы команда так играла, она будет так играть, и все, и разговор на этом закончен. А то, что ее надо научить так играть, это не вопрос тренера, я понимаю.
Мало того, что
научить... должны уметь и так.
Да, мало того, что научить, нужно также смотреть... исходя из тех исполнителей, которые у тебя есть. И если ты видишь, что вратарь не безобразно играет ногами, но это, мягко говоря, не его сильный компонент, то тогда можно сказать, что когда нет риска, пытаемся разыграть. Но если есть риск хоть минимальный, то вынос разрешен. А тут такое чувство, что за вынос будет штраф какой-то. И поэтому придумать еще 2-3 паса, которых уже не нужно было делать. И так, то же самое с Джакой. Если ты знаешь, что у тебя полуаварийные игроки в этой зоне, то стоит ли прямо до этого уровня доводить вот этот розыгрыш? Ну, попробуй, да, 2-3 паса, все. Если видишь, что опасно, но, по-моему, до этого пока еще не дошло. И не знаю, Джака, конечно, это такой игрок, ну, не уровня даже шестерки-семерки. И это даже
он,
видит,
вообще, он вообще для Англии не игрок. Для Швейцарии, да.
Да, может штрафной забить. Иногда, и как многие пишут, когда читаешь разные форумы, и люди подчеркивают, там, сколько он отдал мяча сопернику, люди говорят, да, ну сколько раз он под катами потом отбирал обратно его. То есть, да, у него есть вот этот кипиш, который он создает, что он с ним никогда нету спокойствия. Все время какое-то движение, какая-то движуха происходит. Либо он отдал и бежит обратно за человеком, либо он сбил кого-то и пытается типа показать, что он не мягкий игрок, а тот, который пытается завести команду. То есть что-то вечно он пытается сделать, вместо того, чтобы просто играть с классом, который этот уровень требует. То есть Джака никогда нет спокойного матча, всегда какие-то выходки.
Да, плюс у него полное отсутствие креатива в голове, в ногах, и от него ждать там острого паса на выход, ну, можно, да, два раза в год и все. Поэтому в защите он играет плохо, понятно, в нападении играет плохо, я имею в виду, как если полузащитник брать, да, то есть непонятно вообще его сильные стороны мне, совершенно. Я не вижу никаких сильных сторон, которые могут держать его в команде, но у тренера другой взгляд на все это.
Тренер, три дальних удара в сезон, это не
в сезон, не я думаю, за всю карьеру, там, пять, нет? В этом году, да, Челси он забил, да, гол. А потом, до этого он Кристал Пэласу забил, это уже было пару лет назад, наверное, если не больше, не помню. Ну, в общем, с Джакой все понятно более-менее, и пока Джака фаворит, так ясно, что будут постоянные пожары, привозы. Я по поводу этой игры, Play Out of the Back, вот этот розыгрыш мяча сзади, я тут пересмотрел видео октября 2019 года, когда Арсенал это исполнял в Шеффилде, проигрывая 0-1. Оно актуально на самом деле и сегодня. Я выложу это видео. Мы открыли с Алексеем Федоровым канал Матчдэй в Телеграме. Кто в Телеграме присутствует, то приходите. Там, наверное, просто по Матчдэй можно найти. Там мы выкладываем каждый день какие-то новости, комментируем и так далее. Футбольную тему. Так вот, я туда выложил в четверг перед игрой с Олимпиакосом, и все смогут посмотреть еще раз, и увидеть, что, в общем, нет особой разницы-то. То есть между тем, что было в последние, грубо говоря, дни Эмери, там, за месяц до его увольнения, и тем, что происходит сейчас. То есть вполне покажи эту картинку, скажи, это было вчера, да, я бы поверил, что это было вчера. Все те же самые персонажи и так далее. Поэтому...
Да-да, я говоря просто про это play out of the back, я это вижу... И в чемпионате Австралии, например, есть команды, которые пытаются это делать неумело. И здесь у меня возникает мысль, за что я уважаю некоторых британских тренеров, таких старой школы. Надо играть по своим сильным сторонам. Не да. надо всем копировать Барселону или Ман-Сити. Или...
Да, абсолютно точно.
Если ты считаешь, что твой козырь – это забить головой, значит, не стесняйся навешивать. Это, ничего да? страшного в этом нет. Абсолютно. Если твой козырь это, у тебя нету защитников уровня даже Луиза, я уже молчу за... То не стоит это делать. И когда видишь, как даже в других чемпионатах, вот как, например, в Австралии у меня есть, где тоже команда уровня, мягко говоря, недолжного для такой тактики, пытается это делать, приводит гол за голом. И думаешь, тренер посмотрел видео лучших европейских команд и решил, почему я здесь это не введу? Да потому что у тебя игроков нет. И почему это так сложно понять, я не знаю.
Слушайте, есть тренеры, у которых в голове есть картина, которую они хотят видеть. И они рисуют эту картину, подбирают игроков под эту картину и пытаются выстроить картину, которая есть у них в голове. У Артеты картины в голове нету, она отсутствует. Потому что за полтора года, которые он работает, мы должны видеть хотя бы намеки на то, что он строит. А этого ничего нет. То есть он делает спорадические вещи какие-то. То одно, то другое, то третье, то пятое. Поэтому игра Арсенала не носит цельный характер даже внутри одного матча. Потому что никаких геймпланов нет. Никакой общей культуры игровой нет. Он этого не знает. То есть его невозможно вот обвинить. Ну, мало ли, ну не знает человек. Ну, бывает такое. Обвинить надо того, кто его поставил вот в таком виде тренировать Арсенал. Потому что ясно, что Артета не готов к этой работе. Не готов. Ему нужны простые команды, условный Суиндон, туда идти и там доказывать, что ты можешь слепить из британских игроков для начала, а потом постепенно уже, да, прийти куда-нибудь наверх, команду, которой ты сможешь там привить то, что ты видишь. Но вся эта болтовня про то, что он наследник Пепа, это же собачья чушь абсолютная. Он прессинг не смог поставить команде за полтора года. Это ж это, ну, из ряда вон просто. Нет, Арсенал в прессинг играть не умеет. Я слушаю комментаторов, там говорят, вот, Арсенал сейчас прессингует. Люди просто не знают, что такое прессинг. Прессинг – это захват территории, а не атака игрока, владеющего мячом. В лучшие свои моменты Ливерпуль в штрафной начинал забирать, в чужой штрафной начинал и Сити забирать мяч. А это прессинг называется. То есть, когда ты давишь и выдавливаешь соперника с поля, а не то, что начинаешь кидаться на человека с мячом.
Ты даже это разные вещи. То, как Бернли прижал Джаку с Лену в этот гол, это больше похоже на прессинг, чем то, что делает Арсенал.
Конечно. Конечно, хотя это тоже неполноценный прессинг
нет,
был.
Конечно, нет, да.
Да, но это было, да, что-то похожее хотя бы на это. А в Арсенале этого ничего нет, да. Поэтому я не знаю, я пока не вижу никаких. То есть я понимаю, что я уже и не увижу, потому что Артета этого в голове нет, все. У Лэмпарда это было, хотя у Лэмпарда есть опыт работы, на всякий случай, год в дерби, худо-бедно, какой-то. И у Лэмпарда было видение, как все это надо организовать, как он хотел это организовать, было. Но Лэмпард не смог, видимо, с игроками совладать нормально. Потому что вот вся эта история с Рюдигером, да, например, которого сказали, что ему все, места в Челси нет. Пришел нормальный тренер, все, видите, как человек играет, Рюдигер. Как будто он заново родился. То есть у Лэмпарда вторая часть марлезонского балета. У него в голове картинка-то была, но он с инструментом не смог совладать. Видимо, по причине мании величия собственной. И легенда клуба там, и все дела. Это не Артета, я попрошу. Лэмпард для Челси, это как для нас Вейра, грубо говоря. И тем не менее, все равно он не смог. Он не смог, потому что у него нет скиллов, нет опыта. И я не знаю, как сложится его карьера дальше. Если она вообще будет.
Болельщики Дерби до сих пор пишут, что пусть бы он вернулся, они бы рады его были видеть и так далее. Что он не должен был уходить от них.
Ну и хорошо.
То есть он их привел в плей-офф, который они не выиграли, но в плей-офф были. А теперь они в низшей части...
Но у них там хозяева еще сменились же сейчас.
У них новые ну друзья. Да, я не слежу там за составом, конечно, не знаю. Деньгами.
Я не знаю просто, может, там с деньгами у них проблемы с играми. Я тоже не слежу, но в этом году дерби ничего не светит, да, в смысле.
Ну, я знаю, что они уже лет 5-7 последние были близки к выходу в Премьер-лигу. То есть это не один сезон у них какой-то был. Они регулярно были в плей-офф, и даже были сезоны, где они шли в первой двойке на протяжении сезона и в конце только скатывались там на третье место и так далее. То есть они стабильно боролись за выход, и вдруг сейчас я смотрю, что они внизу.
Они в 6 очках от зоны вылета.
Да, поэтому не знаю, что
и
там...
И в 20 очках от зоны плей-офф.
Ну да, в этом сезоне им ничего не светит хорошего, но... Только если факт, вылетит, что, да. Ну, Лэмпарда они вспоминают хорошо, и, по крайней мере, болельщики ждут его обратно. Значит, не все так плохо с ним.
Ну да.
Болельщики обычно знают, на что способен их состав, и они... Грубо говоря, если он занял 6-е место с командой, которая должна была занимать 1-е, то его бы вряд ли вспоминали тепло.
Да, ну, во всяком случае, у Лэмпарда была в голове картинка, у Артета этой картинки нет. То есть у него, тут его напрямую где-то спрашивали после какой-то игры, вот играет ли команда вообще в футбол, который вы хотите видеть? Ответ был такой: нет, она очень-очень далека. Far away, было сказано. Ну, так спрашивается, чем ты полтора года занимался? Если твоя команда до сих пор far away от футбола, который ты хочешь видеть.
И нет особо травм, волны никакой на этот
раз? Да нет, но это просто приговор. Вот эта тема, что команда очень далека от футбола, который я хочу видеть, это приговор. Ты сам себе его подписал. Сколько тебе нужно времени, чтобы команда заиграла в футбол, который ты хочешь? Если полтора года, и она очень далеко, так сколько? 6 лет? 7-8? Сколько?
Ну, есть еще один фактор, который я обычно обращаю внимание, на который с тренерами в разном уровне клубов, но смотришь, понятно, что на высшем уровне ты смотришь на титулы и так далее, но вообще еще есть один фактор, это сколько игроков прибавило по сравнению с самими собой год-два назад или с прошлым тренером. И тут можно обсуждать. Например, мне кажется, даже Давид Луис стал играть лучше в этом сезоне, чем в прошлом. Ну и там Сака подрос. Есть какие-то моменты, за которые можно зацепиться. Но, конечно, этого недостаточно. И есть обратные примеры, как Абамиянг. И, возможно, даже некоторые другие там... Тоже Лаказет непонятно, где-то посередине болтается, непонятно, хочет он у нас играть, не хочет. Но в целом есть какие-то игроки, которые с Артетой прибавили.
И... Ну, я не готов. Сака прибавил бы при любом тренере, потому что он молодой, если ему давать играть, он раскроется.
Ну, даже давать
он
играть...
перспективный. Это... Нет, это да, окей, он ему дает играть, да. Но насчет Давида Луиса я никакого улучшения не вижу. Давид Луис – это мина, которая в любой момент может рвануть. Она была, и она остается такой. И зачем его продляли, я не понимаю. То есть, мне кажется, это ошибка просто очередная, и все. Лучше бы уж с Салиба он работал. Так с Салиба он, видите, работать не хочет. А с Луисом он, видите,
Я вам такой пример приведу. Вот что может привлекать тренера в нем, кроме его атакующих пасов, которых не у каждого центрального защитника есть. Вспомните гол, который он забил Лестеру. Кстати, довольно важный гол при том, как складывалась эта игра. Если посмотришь повтор, вот он пошел на этот мяч. Во-первых, это была, по-моему, заготовка. Он знал, откуда и куда надо бежать и так далее. А во-вторых, нога соперника была в миллиметре от его головы. И в этой ситуации многие игроки не пошли бы полностью с полной отдачей на этот мяч, а пошли бы как-то наполовину, и, возможно, удар головой не получился бы прямо в тот угол с такой силой, как хотели. А вот в Луизе у него есть момент, что для игрока, который не какой-то там бесстрашный английский костолом, а игрок довольно такой эмоциональный, но при этом в нем есть это бесстрашие идти на мячик и получать по голове регулярно. И мне кажется, вот эта комбинация, когда игрок техничный и при этом, но при этом бесстрашный, а не такой, как, например, такой стандартный английский центральный защитник, который бесстрашный, но при этом пас ногой для него дается тяжело. То есть в Дэвид Луизе у него есть некие плюсы, которые если бы рядом с ним был, например, правильный партнер, не молодой пацан какой-нибудь, а игрок, который чем-то компенсировал бы какие-то слабости партнера, мне кажется, что я могу представить, как Давид Луис мог бы играть в чемпионской команде, скажем так.
Ну, при определенных условиях, да, он и играл, в общем, и титулы у него есть, это все, да, и за сборную Бразилии. Но что мы видим в арсенале, это базовое, это привозы. Ни у кого нет защитников, я имею в виду, не полузащитников, а защитников. Ни у кого нет такого объема привозов, красных карточек, придуманных из нуля голов нашего рта. Ни у кого. Ни у Мари, ни у Габриэля, ни у крайних, ни у кого, ни у холдинга даже этого нет.
Только, только потому, что мы отдали Мустафе. Так бы вы бы сейчас говорили о
другом. Да, нет, ну, Мустафе, конечно. Мустафе был лидер, тут говорить не о чем. Так что я не вижу никакого особого прогресса у игроков, кроме тех, у кого он должен, естественно, идти просто от игры. Потому что Сака уже сложившийся игрок сейчас практически. С ним нужно только аккуратно работать. Я объяснил уже, в каком смысле. Ему нужен отпуск, его нельзя вот так волухать. И Олимпиакос — это не та команда, которую мы не можем пройти без Сака. Это смешно просто. Я понимаю, еще там где-нибудь финал-полуфинал, да, но так там уже и отпуск на носу, да, то есть конец сезона доиграл там, через не могу пару игр, и все. Вы верите в то, что мы можем в финал Лиги Европы выйти вообще?
Ну, с трудом, конечно. Я не знаю, какой бы я дал на это коэффициент, но скажем так, после того, как, если Бог даст, мы пройдем Олимпиакос, нам нужна большая удача, чтобы какие-то соперники вылетели каким-то чудом, типа Манчестера. То есть, чтобы кто-то сделал за нас работу. То есть, должна сложиться ситуация так в нашу пользу, как только может быть. Потому что, если все придется делать самим и играть с сильными соперниками начиная со следующего раунда, то я думаю, конечно же, у нас не хватит просто силенок на такое. Но если все сложится хорошо и жребий поможет, и кто-то вылезет сам, то есть, наверное, долларов 5 можно дать на финал. Не на выигрыш, а на финал.
Значит, у нас там в канале, в телеграм-канале Матчдэй есть опрос на эту тему. Желающие могут сходить проголосовать, будут ли английские команды в финале Лиги Европы.
Там английские-то будут.
Ну, там много вариантов ответа. Какие там и так далее. Но я просто к тому, что... знаете, вот есть такая в теннисе история на турнире Большого Шлема. Там, если ты выходишь в финал, то это 7 матчей ты играешь на Большом Шлеме суммарно.
Да.
И есть такая история, что если ты в первых кругах, там, в первом-втором матче, попал неожиданно в тяжелую ситуацию с относительно слабым соперником, то есть и выиграл, допустим, в 5 сетах, то есть, ну, поимел такое приключение жесткое в начальном раунде, то у тебя очень большие шансы появляются, чтобы зайти далеко. Вот, может быть, тут такая ситуация сложилась, что Арсенал вот прошел Бенфику, и теперь ему, может быть, легче будет докатиться до финала. Я не говорю, что будет, но может быть. Потому что Олимпиакос – это не самый страшный соперник из возможных, правда, на этом уровне, на этой стадии?
Конечно, есть плюсы.
Команды.
Да, есть плюсы в том, что вы говорите. Если бы мы выиграли у Бенфики там 2-0, 3-0, то это было бы опасно, что подойдет вальяжно к Олимпиакосу. А если те вот смогут навязать борьбу, то мы можем не готовы быть к этой борьбе. А тут, пройдя Бенфику именно в таком виде, что буквально там за 25 минут до конца матча нужно было 2 гола забивать, и смогли это сделать, то это дает такую уверенность, что если будет сложности с Олимпиакосом, уже в голове у команды есть такое чувство, что соперник по зубам, и можно забить хоть 3 гола, если нужно. Это, конечно, помогает. То же самое в теннисе. Если ты всех выигрываешь в 3 сетах, и тут первый раз начнется борьба, ты, может быть, к ней не готов?
Да, 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 совершенно точно. То есть всех несешь, и вдруг тебе попадается соперник, вроде бы слабее тебя, да, по рейтингу, и он тебя вцепляется, и все, а ты не готов, потому что ты настолько легко все проходил, что организм на борьбу не заряжен.
Ну, в теннисе есть и обратный пример. Если ты провел слишком много этих 50-х матчей, то к полуфиналу, когда ты подходишь или к финалу, у тебя просто уже нет бензина в баке, чтобы вытянуть сложнейший матч, когда это нужно. И так и здесь может произойти. То есть, если слишком много нервотрепок, потом таких случаев, как Сака, которые уже выдохлись, может оказаться больше. И тоже как бы не знаешь, что тут лучше. Но то, что такой опасный момент был с Бенфикой и удалось его пройти, я рассматриваю скорее как позитив.
Да, да, да. Я тоже это имею в виду, что это позитив на будущее. Другое дело, что как вот мы в голову игрокам залезть не можем, конечно, но они же обязаны помнить историю прошлогоднюю с Олимпиакосом, правда?
Ну, конечно. Тем более, это был очень болезненный проигрыш. Не просто проигрыш от заведомо слабейшей команды. Но там было ряд факторов, которые, во-первых, победа в гостях, после которой дома должны были просто легко покатать мяч и выйти. Но в этой ситуации дали сопернику забить необязательный гол. Привели к дополнительному времени. Забили красивый, заслуженный, тяжелый мяч. И даже после этого не смогли обеспечить сохранность своих ворот. То есть столько факторов, что мне кажется, что если бы этот Олимпиакос через неделю опять дали, его бы порвали бы там 5-0 в тот момент. Такое чувство, насколько игроки были как бы расстроены, судя по всем интервью, которые тогда были. Поэтому теперь получить именно его, ну, если у команды нет желания просто вынести сейчас его, то тогда я не знаю, что у них с, как говорится, с характером. Потому что ну, для реванша просто идеальный сеттинг найти сложно. Особенно учитывая, что нет зрителей и мотивацию на такого соперника тяжело найти, а у нас она есть.
Да, и я думаю, что возможно вполне, что жребий будет, если Олимпиакос будет пройден, то жребий будет полегче. Может быть такое, что из-за того, что там первая тяжелая сложилась, вторая тяжелая, прошлая, ну, ментально тяжелая с Олимпиакосом уже ментально тяжело играть, да? Потому что еще же была история, что мы проиграли дома в групповом этапе Лиги Чемпионов, дома. Но потом выиграли в гостях и вышли. Поэтому Олимпиакос очень неприятный соперник. Вы знаете, да, как он прошел предыдущий раунд? Они выиграли у Голландии дома 4-2 у ПСВ, а в гостях проигрывали 0-2, вылетали и в добавленное время, в компенсированное забили. То есть они команда, которая не сдается, они волевая команда, она будет до конца бодаться все равно. Арсенал очень этого не любит, когда напротив команды, которые не сдаются.
Когда вы сказали, что ментально с ними тяжело играть, я бы добавил и ментально смотреть на них тяжело болельщикам пятый раз или сколько раз. Там
уже... Да, Олимпиакос надоел, я с этим согласен. Но в прошлый раз он мне надоел больше, потому что, ну, было просто неинтересно. А теперь есть мотивация, что их надо все-таки это привести в чувство, чтобы они конечно не думали, что они тут это...
Еще и если этого мало, как они вынесли Арсенал, так еще да, и да. Коронавирус дали тренеру.
А, да, точно, слушайте, я
забыл. Даже это надо им припомнить.
Да-да-да, надо запустить им бациллу, да, какую-нибудь. Игра состоится в четверг уже в этот, и в воскресенье будет матч с Тоттенхэмом. Ну, для нас матч с Тоттенхэмом всегда принципиален. Вне зависимости от занимаемых мест, от решаемых задач. Жозета, я думаю, по концу сезона уберут все-таки. Что вы думаете, нет?
Ну, я вообще так думал довольно с большой вероятностью совсем недавно. Но сейчас последняя пара результатов вдруг у них какая-то вторая жизнь там появилась. Если вдруг сейчас они в такой же форме проведут отрезок сезона и в Европе, и дома, то я думаю, это еще не предрешено.
У нас зато дальше будет подарочная игра 3 апреля с Ливерпулем. Там ушел Лев из сборной, уходит после чемпионата Европы. Вот. Я так думаю, что один из вариантов – это то, что Клопп туда придет. В сборную Германии. Сборная Германии, как мы знаем, люди работают долго. У Клоппа больше шанса не будет попасть в сборную Германии. Это первый и последний. Я думаю, что это вариант. Что думаете-то на самом деле? Были бы вы болельщиком Ливерпуля сейчас? Что вы про Клоппа бы думали?
Ну, конечно, не хотел бы его терять, потому что...
Независимо от того, что происходит сейчас.
То, что происходит сейчас, это просто эффект такой эйфории. И некоторые игроки не смогли опуститься на землю обратно. Но у меня такое чувство, что если Клопп останется, то на следующий год опять мы увидим очень мощный Ливерпуль. Это первое. Второе, команда, которая не выиграла столько лет титул, и именно он его дал. И притом не просто дал, а не просто выиграли там каким-то образом, а настолько мощно, как они его выиграли. И Лигу чемпионов, которую раньше он выиграл. Мне кажется, что таких тренеров, такого уровня тренеров не так много. И я бы ему простил этот сезон, если бы я был болельщиком Ливерпуля. Другое дело, с его точки зрения, я не уверен, что тренировать сборную это достаточно мотивировало бы его. Потому что мне кажется, это довольно скучная работа, по большой части. Особенно вот в эти времена с пандемией, где матчи, где все немножко календарь весь сбит, сборных, сами турниры не сместились, и мне кажется, эта работа больше для тренера, который уже постарше, который уже типа хочет в полу такой пенсионный режим войти. Мне кажется, Клопп, если даже уйти из Ливерпуля захочет, мне кажется, у него челленджи есть какие-то не знаю, клубного уровня, которые могут быть ему интересны. Ну, я не знаю, может быть, сборная Германии это его мечта всю жизнь.
Я думаю, что немцы все хотят тренировать сборную, ну, в целом так, нет?
Ну, мне кажется, ну, Лёв – это вообще плохой пример, потому что он как бы пришел туда очень рано, и как второй тренер, и автоматически просто вкатился в это. И до этого, там, до Клинсмана даже трудно там припомнить, что у них там происходило. Честно говоря, у меня даже навскидку я не помню, кто был предыдущий тренер до Клинсмана. Но даже если хотят, мне кажется, это
сама специфика
работы сборной.
До Клинсмана тренер сборной был Руди Фюллер. Недолго. А до этого был Рибик, а из тех, кто был долго достаточно, там был Бекенбауэр, а потом Берти Фокс в 98 году. Потом был Рибик, Фюллер и Клинсман. Но Лёв работает, работает с 6-го года, 15 лет. Клопу сейчас 53 года, плюс 15 будет 68, и пойдет на пенсию, нет?
Ну, хочет ли он такие спокойные 16 лет, я сомневаюсь. Мне кажется, что Клоп это такой человек, которому нужна клубная динамика, каждодневная работа. И, не знаю, вот этот режим, где он будет летать по миру и просматривать каких-то игроков в полу таком отдыхающем режиме, я как-то не представляю его. Мне кажется, это не он. Ну, я могу ошибаться.
Нет, понятно.
Я читал там интервью какие-то с ним, где он говорил, что он хочет или не хочет. Я говорю просто лично свое ощущение его личности.
Просто смотрите, Ливерпуль... Давайте отбросим сборную. Нет сборной, нет у Лёва места... Фу, Лёва, у Клоппа места, куда уходить. Те, кто следил за Дортмундом, я читал тут пару текстов англоязычных, написали, что у него в Дортмунде было все то же самое. То есть он ушел, потому что все, он перестал управлять командой, команда не слушается. Он управляет, она не управляется. То есть имеется в виду, что возврата в Дортмунде не было, как все считали. Ну и он тоже уже считал. Может быть, и здесь уже та же ситуация, просто нет?
Это возможно, опять же. Но если так, то тогда ему надо искать новый челлендж в клубе в каком-то. Ну, я как сейчас помню, когда Арсенал играл с Дортмундом в те годы, то я помню интервью Клоппа, где он сказал такую фразу, что я очень уважаю Венгера как тренера, но он... Команда, которую он тренирует, это, как правило, симфонический оркестр. А я тренирую heavy metal band.
Да.
И я надеюсь, что типа heavy metal band победит симфонический оркестр. И действительно, вот в этом суть его как тренера, вот этот напор, который он создает, вот, вот этот физический стиль и так далее. То есть, ну, мне кажется, что такой стиль тренера, который может поставить такой стиль, ему нужна клубная работа, которая... Конечно, сборная Германии, можно тоже какой-то стиль там ставить, но вот находиться без дела в такое количество времени, это, мне кажется, нужен специфический тренер. Вот наоборот, Лёв, я не уверен, как он бы смог работать в клубе. После, если человек, который проработал 15 лет в сборной, и значит, он привык к такому графику работы, мне кажется, ему в клуб вот сейчас это большой
тяжело
риск.
Будет, да? Может быть.
Да, для клуба.
Ну, так пойдет, пойдет в федерацию, будет там.
Ну, да, такое, такое, да. Но вот почему бы нам не помечтать, чтобы, чтобы условный клуб
вот,
пришел к нам.
Вот я к чему, правильно, что я не верю в то, что он к нам пойдет, честно, но теоретически, если у него с Ливерпулем все, и он понял, что это все, а в сборную он не хочет, потому что она ему не подходит, то, что Влад сказал, что по смыслу, по складу характера даже, вот так мы скажем, то тогда Клоппу прийти в Арсенал – это самое милое дело, по-моему, нет?
И для нас, болельщиков, посмотреть перевоплощение Арсенала в, из симфонического оркестра в какую-то группу...
Вначале
в группу каких-то... какую-то самодеятельность, а потом в heavy metal, это было бы очень интересно.
Да-да-да. Не-не, я Клоппа приветствую сразу. Если вдруг этот вопрос стоит, то, конечно, да. У меня даже сомнений нет. Это вообще идеальный вариант из того, что может быть теоретически. Я подчеркиваю, это теоретически. Мы ничего не знаем. Конечно. Может быть, Клопп никуда уходить не собирается. Это ничего мы не знаем. Но если вдруг сложится так, что в сборную он идти не хочет, а с Ливерпулем у него все, то Арсенал, простите, это логичное это очень, место.
Это логичный челлендж.
Да,
абсолютно. Ему может остаться в Англии, ему, наверное, интересно. Пожить в Лондоне он не будет против.
И, если нет, взять... конечно, это лучше, чем в Ливерпуле жить, это ясно.
Конечно. Если взять большие клубы, которые остались, челлендж поднять клуб, который все-таки считается большим с 10-го места, мне кажется, это...
Да, абсолютно.
Чем не челлендж? То есть не приходить в условно Ман-Сити или даже в Юнайтед, который и без того на втором месте, а тут прийти в 10-е, и мне кажется... Почему бы и нет? Хотя, конечно, Арсенал исторически не совсем его стиль клуб, но тренер меняет стиль клуба. Мы это видели не раз в других. То есть все в его руках, особенно в той ситуации, в которой сейчас Арсенал, это как бы такой blank canvas. Что хочешь, на него рисуй, так как в нем ничего нет.
Да.
Даже ломать толком нечего.
Да, ломать нечего, игроки есть, с кем работать есть, и я не вижу тут... Я думаю, что и с точки зрения болельщиков Арсенала нету. Но мы повесим опросик.
Да, попозже, конечно, это попозже. Для хозяев клуба это только такой вопрос, что он наверняка будет просить какие-то покупки, а им проще оставить Артету, который уже ничего не просит особо. Но это очень короткий взгляд на проблему, которая может в следующем году усугубиться еще больше. Если мы будем уже не на 10-м месте, а на 14-м.
Ну, так мы уже были в этом году.
Там, ну, мы были в очень короткий срок.
Вот, неважно, буквально... неважно, пробита уже дорога туда, что уже все должно быть ясно. Недальновидный взгляд, да, безусловно, у наших хозяев, это понятно. Я вот все думал, что, может быть, сейчас тут финансовые проблемы клуба заставят их продать все-таки. Ну, мало ли. Не привыкли они деньги в своей класть. Ну, в общем, это же не нравится.
А кто в такие времена, которые сейчас в мире, найти покупателя за такие деньги тоже, наверное, не так просто.
Да,
или в России где-нибудь опять вернуться к условному Усманову. Да. Ну, или кому-то, кто с ним связан.
Я не думаю, что Усманов у Кронки купит теперь. Не знаю, не верю я в то, что... Ну, чисто вот по личным мотивам. Не знаю в России, честно, людей, которые заинтересованы были бы купить английский клуб, но я уверен, что Саудовская Аравия купит Арсенал с удовольствием.
Ну да,
И,
возможно.
и объем лобби, которое будет устроено Арсеналу, учитывая, что за него болеет королевская семья, вообще это не Ньюкасл, вот, с которым можно было кочевряжиться и замотать эту покупку. Если кто не знает, то саудовцы не то, что не дали купить, а просто бюрократия вступила в дело Английской футбольной ассоциации, и они, АПЛ, и замотали эту сделку, и сауды из нее ушли. Так вот, у Арсенала будет достаточное лобби всюду, чтобы эту сделку разрешили. Ну, это уж совсем мы, как бы так сказать, мечтаем. Клопа тренером, шейхи хозяева, да, что-то мы совсем уже.
Да. Сейчас проиграем Олимпиакос и вообще закончим сезон и пойдем спать.
100%. Друзья мои, мы у Влада прогнозы возьмем, но предсказательной части сегодня не будет, потому что предсказатель очень плохо велся в предыдущем туре. Очень сильно нас выиграл, и поэтому он отсажен от эфира до лучших времен, которые, я надеюсь, наступят как раз с прогнозами Влада. И мы его порвем, и тогда позовем. А сейчас он над нами издевался бы, мы его звать не стали. Влад, спасибо вам большое за участие.
Спасибо вам.
Друзья мои, на этом мы очередной Арсенал подкаст заканчиваем. С вами, как обычно, был Иван Меркурьев. И как быть непобедимыми, знаем только мы.